Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что накануне в Мариуполь съездил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Много вопросов обсуждалось. Будем тоже на эту тему говорить. США рассчитывают на увеличение военной помощи Украине со стороны Израиля. Это очень любопытный тоже сюжет в части того, какова позиция Израиля в этом вопросе, насколько это важно в контексте отношений с Российской Федерацией, с учетом того, что за прошедшие несколько дней было несколько инцидентов между, соответственно, Израилем и Российской Федерацией, и поэтому будем тоже обсуждать. В Федеральном медико-биологическом агентстве обвинили в некомпетентности более половины российских главврачей, и в конце мы с вами обсудим, что, значит, мэр Конотопа Артем Семенихин накануне распорядился о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви Московского патриархата на территории города. В РПЦ на это отреагировали. В интервью нашей радиостанции Ахтанг Кепшидзе сказал, что это некие уродливые формы давления на УПЦ со стороны украинских властей. В «Умных парнях» у нас сегодня член СПЧ и журналист-правозащитник Ева Меркачева. Тоже тем очень много накопилось, поэтому, пожалуйста, в 15.03 включайте. И сейчас тоже включайте, например, наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК», там можно слушать, у нас трансляция там есть, и смотреть тоже, еще у нас трансляция в официальной группе ВКонтакте и в Рутюбе. Давайте сейчас быстренько о движении. 7373948, где вы едете и что вы видите? Давайте устроим небольшую перекличку в эфире. А есть какие-то пробки или нету пробок? Наоборот, 3 балла, кстати, по Яндексу. Движение довольно удобное и хорошее в Москве. Пробка по МКАДу, традиционное затруднение от Носовихинского шоссе до моста при съезде в Дзержинку, в обратную сторону тоже от развилки пробка до железнодорожной улицы, то есть до Новорязанского шоссе. На юге МКАД внутренняя сторона, тоже затруднение, там и дорожные работы. Третье транспортное кольцо в районе съезда на Кутузовский проспект, затруднение. Есть затруднение между Савеловской и Рижской эстакадами. Затруднение в районе шоссе энтузиастов и само шоссе энтузиастов, естественно, очень плохо въезжает на третье транспортное кольцо. Садовое кольцо. Здесь затруднение в районе Павелецкого вокзала. В районе Таганки потеряете минут, наверное, 5-10, я думаю. Есть затруднение в районе Тверских Ямских улиц и в районе метро Красные ворота. Здесь Новая Басманная, Новорязанская улица. Там будьте внимательны, потому что там ремонт.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, источник «Интерфакса» сообщил, что первый зам главы администрации президента Сергей Кириенко в ходе поездки в Мариуполь встретился с местными жителями. Обсудили много вопросов, ключевыми стали помощь пострадавшим гражданам и, соответственно, вопросы восстановления гражданской инфраструктуры, в том числе с помощью регионов Российской Федерации, с помощью денег Российской Федерации. Собеседник агентства сказал, что в этой работе примут активное участие российские регионы. По его данным, Донецк уже посетили представители ряда администраций субъектов Российской Федерации. Александр Дудчак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, все-таки визит Кириенко, ссылаясь на источники «Интерфакса», информированные источники, это про что? Про то, что какая-то работа действительно по восстановлению города начинается? Или как этот жест трактовать?
Я думаю, можно и так трактовать тоже, потому что, конечно, город нуждается в восстановлении, как и вся эта территория, которая была оккупирована Украиной на протяжении 8 лет. И Кириенко, наверняка и обсуждал и эти вопросы, что необходимо в первую очередь сделать, что распределить там, составить графики, направление деятельности, конечно, и в этом тоже.
Но в данном случае, можно ли какие-то сроки обрисовывать? То есть мы понимаем, что там на 80%, как говорят, Мариуполь полностью разрушен, и возникает вопрос-то, а есть понимание, с чего начинать, и, соответственно, каким город в конце концов должен быть?
Знаете, наверное, все-таки этот вопрос не ко мне, там есть и местные власти, и я думаю, российская власть тоже в стороне не останется, само собой, будет этим заниматься. Я не думаю, что самый основной вопрос – это сроки, когда, вот, ну, допустим, скажем, хорошо, 3 года и восстановится в каком-то там объеме. Не в этом дело.
А в чем?
Дело в том, что дело сейчас вот есть там оставшиеся люди, есть люди, потерявшие жилье. Наверняка будут делать все возможное для того, чтобы у людей был кров над головой, тех, кто там решил остаться или хочет вернуться, загрузить работы. Работы там как раз будет хватать. Просто надо понять наверняка, там, как расчищать завалы, что будет на этой территории. Будет ли оставлен завод, или там будет яблоневый сад. Наверное, сейчас происходит рекогностировка, составление планов, разметка территории, что там будет. Наверняка Мариуполь останется промышленным городом, невзирая на разрушения. Это удобный порт, и традиционно это был промышленный центр. И все, что разрушено, что-то восстановят, что-то заменят. Наверняка это будет совершенно новый, с технологической точки зрения, производство. Потому что Украина, некоторые предприятия Ахметов пытался модернизировать, насколько я знаю. Но в основном-то Украина максимально выжимала соки из того, что ей досталось наследство, и не особо там чего.
А взаимодействие, кстати, вот интересно здесь, Александр Васильевич, взаимодействие с украинскими олигархами. Вот здесь вы видите какую-то задачу со стороны Российской Федерации? Или в каком это формате может происходить, и самое главное, будет ли происходить, или вообще нет? Там убежал, так убежал, но кто-нибудь, например.
Да, знаете, что такие идеи воспримутся с восторгом у жителей этих территорий. Я не думаю, что они захотели бы видеть прежних олигархов, которые и были-то реальной властью на территории Украины, чтобы они там восстанавливали. Возвращение к тому прошлому все-таки связано эмоционально и там морально, исторически в головах людей с прежним олигархатом, с Коломойским, с Ахметовым. И я не думаю, что стоит пытаться каким-то образом обращаться, тем более, что ресурсов своих на это хватит. И обращаться к украинским олигархам, никто этого не поймет из населения ДНР или там Мариуполя, или бывшей Украины, которая не будет под контролем Киева.
Александр Васильевич, а какие вызовы для политического руководства России вы видите в связи с тем, как бы в каком состоянии, например, находится Мариуполь? Вот даже на примере Мариуполя, какие вы видите вызовы?
Я бы сказал, что какие-то вызовы, это просто рутинная работа, которую нужно делать в соответствии с обозначенными целями. Цели будут обозначены наверняка, и они достаточно прозрачны и понятны. Восстановление нормальной мирной жизни с перспективами развития, с тем, чтобы люди чувствовали себя спокойно, говорили на том языке, на котором хотят, все церкви ходили, которые хотят, чтобы была работа, в первую очередь, доходы, позволяющие нормально жить, видеть будущее своих детей на этой территории, никуда не бежать с этой территории. А вызовы, вызовы такие, что просто есть надежда на то, что жизнь изменится, и она изменится радикально по сравнению с тем, что было до того на протяжении тех же 8 лет или даже на протяжении 30 лет. Были разные периоды в истории, и независимые Украины какие-то были получше, какие-то были похуже, но наверное, единственный вызов — это тот, чтобы оправдать надежды людей, оставшихся на этой территории, получивших паспорта или там ДНР, или Российской Федерации, желающих работать там. А я не думаю, что это какой-то серьезный вызов. Это будет просто сделано по мере поступления задач, их решения, продвижения по плану, по графику, так что...
Это понятно, да, Александр Васильевич, но здесь же мы понимаем, что как бы вот сейчас воспринимать Мариуполь как что? Как часть ДНР, например, или все-таки как пока какую-то обособленную часть, и плюс еще, как вы говорите, рутинная работа, но все-таки Мариуполь по формату уместно ли сравнивать, например, по ситуации, там, которая складывалась в Донецке все это время, или с какими-то соседними регионами, которые уже там частью ДНР и ЛНР считаются уже несколько лет?
Это не обособленная территория, потому что Россия признала ДНР как суверенное государство. По конституции суверенного государства ДНР – это территория ДНР. Поэтому так ее надо воспринимать на сегодняшний день со всеми вытекающими последствиями. Так что будет оказана соответствующая помощь на восстановление. И опять же, хотелось бы сказать, что очень часто можно слышать, это вот мы тратим такие деньги, нам самим не хватает. Это совершенно не так. На это деньги не могут не быть. потому что мы уже не соблюдаем все это, имеем возможность не соблюдать все эти требования Международного валютного фонда. На эти средства деньги могут поступать в соответствии с необходимыми, с необходимой эмиссией под эти конкретные проекты, под эти программы. Это не вызовет инфляцию, это совершенно иная история. То есть под эти конкретные программы будут выделяться деньги не из бюджета, там, скажем, предназначенного для пенсионеров на выплату пенсии, не выплаты там зарплат бюджетников. Это совершенно отдельная графа. Целевое назначение этих средств будет прописано, и под них будут специально выделены эти средства, то есть, ну, как бы организована специальная миссия. Так что вот по поводу того, чтобы я хотел бы, вот, знаете, еще раз напомнить, что это не изъятие каких-то средств у других слоев населения и для других направлений. Это специальные деньги.
Понятно. Спасибо большое, Александр Васильевич. Принято. Александр Дудчак был с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Так, спрашивает Виталий, за чей счет восстанавливает? Ну, очевидно, наверное, за чей, Виталий. Ну, странные вопросы вы задаете. Так, что-то такое. Фонд национального благосостояния, который особо не тратили с тяжелого года ковида, все равно непонятно, говорит Виталий. Значит, за чей счет, если восстанавливать город? Даже не если, а когда, естественно. А что здесь еще любопытного? Во-первых, еще, значит, сам Кириенко сказал, что время для парадов победы бессмертных полков в Донбассе скоро придет. Он говорит, да, пока в это 9 мая невозможно провести шествие бессмертного полка или парад победы в Донецке или Луганске, но это время придет и придет скоро. Парады победы пройдут по улицам городов Донбасса, бессмертный полк пройдет по улицам городов Донбасса, сказал Кириенко. Видеозапись выступления его в Мариуполе на площади Ленинского комсомола разместил в своем телеграм-канале находившийся же с ним в поездке секретарь Генсовета Единой России, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. И Пушилин еще, глава ДНР, он как раз тоже говорил, что Кириенко был в Мариуполе, назвал, значит, поездку насыщенной, цитирую, по освобожденным территориям Донбасса совместно с первым заместителем руководителя администрации президента. В Мариуполе завод имени Ильича посетили, морской порт, центр помощи Единой России, открытие памятника знаменитой бабушке со знаменем Победы, посещение ветеранов Великой Отечественной войны, общение с людьми, которые в каждом таком визите, в каждом таком общении хотят видеть подтверждение, что Россия вернулась сюда навсегда.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
США рассчитывают на увеличение военной помощи Украине со стороны Израиля. Представители администрации США ждут увеличения израильской военной помощи Украине, несмотря на сложность отношений Израиля с Россией, передает портал Axios со ссылкой на американских израильских чиновников. Администрация Байдена ясно донесла до израильтян, что США понимают их сложную ситуацию с Россией, ценят то, что они уже сделали в плане помощи Украине, однако Израиль может сделать больше в вопросе предоставления военного оборудования, пишет Axios. По данным портала, соответствующее сообщение советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан передал израильскому коллеге Эйялю Хулате во время встречи в Белом доме на прошлой неделе. К слову, здесь можно обратить внимание на иностранную прессу. В частности, Bloomberg писал, что, в общем-то, Израилю нужно, ну, как будто бы даже постеречь все того, чтобы нагнетать ситуацию с Российской Федерацией, то есть вступать в какую-то открытую политическую конфронтацию, вот, потому что это будет, в общем-то, и самому Израилю тоже в минус в части того, какие отношения, естественно, и какая ситуация складывается, например, вокруг Ирана. Так, еще задолго до заявления Лаврова израильские самолеты вторгли на территорию Сирии, тогда причем сбив ПВО Сирии нашего военного самолета сочли трагической случайностью. Миша говорит, далее Израиль поставил уже непосредственно Украине против российских войск противокорабельные ракеты. Ползучая агрессивность Израиля против интересов России очевидна, говорит Михаил. Ну или, понимаете, речь же заходит о чем? Что вот страны сейчас, нельзя страны называть вот жестко противниками, а есть соседи, тактические партнеры, кто еще? Ну, как-то еще, коллеги, в конце концов. Может быть, Израиль, кстати, также. Карине Геворгян с нами, политолог, выступает. Карине Александровна, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, какова все-таки позиция вот Израиля в этом вопросе, и насколько это важно в контексте отношений с Россией и вот тех небольших стычек, которые мы наблюдали за последнюю неделю на дипломатическом уровне? Ой, сейчас попробуем еще раз. Еще раз попробуем перезвонить, никаких проблем нету здесь. А, так, по поводу Израиля еще я вам хотела, кстати, зачитать сообщение, которое я... А вот нам Карина Исановна сама звонит. Да, Карина Исановна.
Да, да,
да, пожалуйста.
Что-то со связи.
Ничего.
А, я говорю, давайте широким бреднем.
Давайте.
Я обратила внимание, что с самого начала наша спецоперация на Украине, да даже и до этого, про украинские настроения в израильском обществе довольно массово распространялись, и позиции эти можно... Ну, разные эксперты и политологи израильские выражали, угу. И очень ехидно относились с началом нашей спецоперации к лживости, так в кавычки беру, российской пропаганды и так далее и тому подобное. Я на это обращала внимание, это первое. Второе, как я понимаю, у Израиля, который не вводил, и они очень кичатся тем, что они не вводили санкции против России, но на этих, на этом не введении санкций, давайте назовем вещи своими именами, Израиль небольшая страна и очень неплохо зарабатывает.
Так.
По понятным причинам, не
естественно.
Буду объяснять, я думаю, все догадаются, почему.
Угу.
Вот. А, поэтому они как бы и вашим, и нашим, и споем, и спляшем. В данном случае, поскольку вооружение, финансовая помощь и так далее, в этом смысле Израиль государство, зависимое от Соединенных Штатов, то как сюзерен скажет, так и там, как в том анекдоте, да, начальник как скажет, так и будет, да. Вот, собственно, что происходит. Поэтому на сегодняшний день шантажировать, скажем, Москву они могут, в том числе тем, что они не вводят санкции. И действительно, Израиль как такая промежуточная площадка для обхода санкций пока нам точно нужна. И, то есть они нас ставят в довольно невыгодное положение. При этом я замечу, что вооружение на Украину они поставляли и до начала спецоперации.
Угу.
Вот. И, насколько я знаю, противокорабельные ракеты, да?
Да, был вот. Такой.
И в этом смысле я должна сказать, ну, тут меня можно обвинить в излишней симпатии к соплеменникам-армянам, но я помню, что в 2020 году, когда армянская сторона и в лице общественных организаций в самом Израиле говорила о том, что Израиль поставляет вооружение Азербайджан в больших количествах, то там тоже была такая немножечко, ну, лукавая позиция. И когда армянская сторона задала вопрос, а что если мы будем поставлять какие-то виды вооружений вашим серьезным противникам в регионе и найдем способ это сделать? Вы знаете, ответ был потрясающий. А нас за что?
А, понимаете? Вот оно что. Но да. Здесь просто, Карина Санна, еще любопытно в части того, что США рассчитывает на увеличение военной помощи Украине. То есть в данном случае Штаты подталкивают Израиль вот к этому политическому демонстративному единению или про что этот сюжет?
Разумеется. Во-первых, это. Но я думаю, что на самом деле... в перспективе среднесрочной и долгосрочной это огромная ошибка для Израиля. И для такой небольшой страны, очень храброй, очень мужественной, с прекрасной армией, но с очень маленьким мобилизационным ресурсом, и находящейся именно в данном регионе, это чрезвычайно рискованный шаг. И я считаю, что вот я разговаривала с израильскими коллегами, они меня, когда я спрашиваю, ну как же так? Они мне начинают объяснять, это люди не молодые, они говорят, ну что делать, что с них взять, колхозники, понимаете.
Но не случайно же делегация Хамас 5 мая будет принята в МИДе, дип-источник РИА Новости сообщает об этом?
Ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что Россия член Ближневосточного квартета, поэтому...
Конечно.
Извините, но Россия встречается со всеми. И имеет право встречаться как...
Но все совпадения случайны. То есть мы же понимаем,
да,
что
ну,
в политике есть как бы...
Ну, разумеется.
Момент демонстрации,
понятно,
да.
Да, но обычно все-таки такие мероприятия планируются. Оно могло быть и плановым. Ну да, ну забавное совпадение, конечно. Вот. Но это не означает, что Россия будет Хамасу поставлять вооружение. Угу. Вот. Хамас Турция поставляет вооружение. Ну, не союзник, но, во всяком случае, с Израилем довольно специфический, тоже сложные отношения.
А какой инструмент? Да, Карина Александровна, но здесь вопрос возникает, конечно, в следующем. Какой инструментарий есть у Российской Федерации для того, чтобы, ну, в общем-то, Израилю демонстрировать собственную точку зрения и отношение, значит, к тому, что делает эта страна? Ну, помимо того, что можно организовывать визиты в Иран, вот что-то такое, переговоры какие-нибудь публичные.
Ну, насчет Ирана у нас и так развиваются.
Конечно, конечно.
Отношения с Ираном. Ну, во-первых, нужно найти в себе мужество и признать, что отношения с Израилем неизбежно будут портиться. Это очень обидно, очень неприятно. Действительно, в самом Израиле есть и пророссийские силы, к сожалению, не имеющие особого веса на политической сцене. К сожалению, я это подчеркиваю, но нужно просто себе в этом признаться. И в данном случае я могу сказать, что в том числе израильские добровольцы, воюющие вместе с Азовом, запрещенным в России, это, знаете ли, тоже знак. И хотя я тоже пыталась, и я связывалась с израильскими коллегами, они говорили, ну идиоты, ну что с них взять? Но это не Цахал, но это... Они мне объясняли все это и так далее. Но я же понимаю, что это ЧВК.
Угу.
И что Израиль – это одна из стран, которая имеет очень разветвленную и серьезную систему ЧВК, и в основном через ЧВК по внешнему контуру и воюет. Вот. И вполне на этом зарабатывает. Ну, давайте все-таки как бы не будем держать, да, друг друга за клинических идиотов, правда же. Ну, вот понятно, что да, те израильтяне, которые приехали на Украину, это ЧВКшники, потому что я сомневаюсь, что эти люди приехали без страховок, понимаете, без определенного обеспечения.
За идею, за идею.
Да, без договора какого-то. Ну, так не бывает. Я не верю в это.
Ну, как
это не какие-то сумасшедшие добровольцы.
Такой не бывает. Карина Александровна, а как из вашей точки зрения будет тогда складываться история на Ближнем Востоке с учетом того, что есть вот еще вот этот сюжет, связанный с Украиной и каким-то участием Израиля во всем этом? Ну, то есть, как бы настолько все сложно
сказать,
и запутано, да.
Да, я могу сказать, что в ближайшее время, конечно, этой ситуации, о которой я сейчас скажу, можно избежать. Я считаю, что ее можно избежать, учитывая гибкость Эрдогана. Но дело в том, что вот по примеру Израиля сейчас, как я понимаю, будут ломать и Эрдогана, который бы крайне этого не хотел, потому что ему не хочется ссориться и с собственным бизнесом, и с Россией довольно... разветвленные и диверсифицированные по разным сферам отношения. Понятно, что Турция нам тоже, как американцы про турок говорят, френами, да?
Сосед.
Заклятый друг.
Заклятый друг,
заклятый
сосед,
друг, да.
Да.
Вот, и так далее. Но, тем не менее, его будут заставлять это делать, и, в конце концов, может быть, какую-то гадость ему придется выкинуть в наш адрес. Вот.
А Байрактаров недостаточно?
Байрактаров уже недостаточно. Как
уже
бы с байрактарами мы смирились, сбиваем байрактары, турки их продают, и всем все выгодно. Да, то
так
есть
и в итоге получается, Карина Александровна, да, здесь просто получается такой момент, что как бы вот и с этим смирились, и с тем смирились, потому что невозможно в силу сложности положения выказывать однозначно, значит, там, негативное отношение ко всему происходящему, или инструментов нет?
Жень, я не к тому, чтобы дипломатически торопиться.
Согласна.
С какими-то телодвижениями. Угу. Я к тому, что нужно просто... предусматривать эти, иметь превентивную политику в этом плане. Я обратила внимание на то, что Турция начала свою спецоперацию на территории Ирака против рабочей партии Курдистана.
Угу.
При этом турецкие самолеты были сбиты американским оружием. Это означает, что американцы Эрдогану бросили черную метку.
Понятно.
Как минимум, я так читаю.
Понятно.
Может быть, да, может быть, это вооружение к ним попало случайно. Да, ну, а если рассматривать, что это не случайность, то это черная метка Эрдогана.
Угу.
И будешь и дальше так себя вести, получишь больше.
Спасибо.
И так далее. То есть мы вообще на курдов сделаем ставку и тебе страну порушим.
Понятно.
И там подобные вещи. И он вынужден будет пойти на те условия, которые... американцы ему выдвинут.
Спасибо, понимаете? Карина Александровна. Да, принято. Благодарю вас. Карина Геворгян была с нами, политолог-востоковед. Новости продолжим.
Смотрите трансляцию программы на нашем YouTube-канале «Говорит Москва» и в официальной группе ВКонтакте. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, мы продолжаем. Смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио «Говорит Москва», в официальной группе ВКонтакте и в Рутюбе. Там тоже есть канал «Говорит Москва». Сергей, хочется кому-то этого или нет, но США продолжают быть единственной сверхдержавой в мире. При желании может подмять под себя кого угодно, и нужно это учитывать. Многополярный мир закончился, не начавшись, говорит Сергей. Слушайте, Сергей, ну, с вами многие, кто может поспорить, и с другой стороны, скажем так, если страны так себя ведут, не означает, что процессов нет, описанных вами. Вот, как то, значит, формирование многополярности и так далее. Именно потому, как так активно все это происходит, можно судить о том, что какие-то процессы все равно происходят. Кто-то говорит, что это там попытка создать вот этот полицентричный мир, разрушение вот этого одноцентричного, как угодно это можно назвать, но процессы в любом случае идут, причем это подтверждает, это замечают люди не только здесь, анализирующие события, но и если почитать иностранную прессу, причем которую вообще никогда не заподозришь в лояльном отношении, тем более в пророссийском отношении по отношению к, значит, к нашей стране, вот, и там тоже пишут про те процессы, которые происходят. Просто они не могут, ну, одномоментно. Это некий процесс во времени. Так, что-то еще тут было. Официальные лица США высказали свои интересы на Украине. Это ослабление России. Сколько должен положить Зеленский за интерес США? 100 тысяч, 500 тысяч украинцев, говорит Миша. Не знаю. А еще представители Израиля, не будучи членом НАТО, присутствовали на базе «Рамштайн». И что, вас это удивляет? Скажите, пожалуйста. Так, Панк говорит, Израиль под США ходит, он обязан такие заявления делать, иначе с Палестиной воевать не дадут, а посылать оружие вовсе не обязательно, можно сослаться на логистику. Это же Израиль, в конце концов, говорит Панк. А сообщение с, значит, с лент, которые приходят, значит, например, Иордания требует от Израиля уважать неприкосновенность мечети Алякса, заявление МИДа королевства, и было по поводу, кто-то мне говорит, а что там с Хамасом все-таки? А с Хамасом следующее. Дипосточник РИА Новости сообщил, что сегодня Хамас прибыл, делегация Хамаса прибыла в Россию, и якобы примут, значит, делегатов в российском МИДе. Подробностей никаких пока нету.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про медицину поговорим. В Федеральном медико-биологическом агентстве обвинили в некомпетентности более половины российских главврачей. Большинство из них не имеют достаточной профессиональной подготовки. При этом стратегическое мышление показали только 20% руководителей медицинских учреждений. Исследование Академии постдипломного образования публикует газета «Коммерсант». Опрос провели среди 250 главных врачей по всей стране. Уточняется, что все они обучались по специальности организации здравоохранения и общественное здоровье. 67% имели управление. Управленческий опыт в среднем от 3 до 5 лет. По словам сопредседателя Межрегионального профсоюза медработников действия Андрея Коновала, результаты подтверждают выводы о том, что все чаще должности руководителя занимают люди с такими жизненными установками, как карьеризм, конформизм, лояльность к вышестоящему начальству, готовность выполнить любые распоряжения, вне зависимости от того, принесет это вред или пользу медучреждению, или ничего не принесет. Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Николай Федорович, здравствуйте.
Работает непосредственно в самой системе, эти выводы не являются чем-то, каким-то откровением. Это было, в общем-то, видно и до этого. Вот, недаром бытуют шутки, типа того, назначают на должности руководителей своих и лояльных, а спрашивают, как с умных. Вот как раз, в принципе, вот примерно об этом результаты исследований говорят. Но, знаете, без того, чтобы подробно ознакомиться с самой анкетой, наверное, выводы объективные об этом исследовании делать не получится. То есть хотелось бы, конечно, посмотреть вопросы, хотелось бы посмотреть их формулировки, только в этом случае будет понятно, какие критерии могли быть использованы для того, чтобы отнести людей к компетентным или некомпетентным, как они сгруппированы, ну и так далее и тому подобное.
Николай Федорович, ну здесь просто, да, здесь важно действительно понять, каковы цели и задачи. Ну то есть, скажем так, есть системная проблема, что назначают, например, людей, чья функция сводится к оптимизации, или же все-таки должны, например, назначить какого-нибудь заслуженного хирурга, который действительно может организовать хорошо работу. Вот здесь важность подходов. Помните, в свое время, когда еще у нас была оптимизация системы здравоохранения, как раз-таки говорили, что нужны эффективные менеджеры, которые и койки запустят, значит, чтобы они работали, деньги больницы приносили, и будут, соответственно, какие-то гранты выбивать, и, в общем, они будут хорошо управлять. А неважно, они понимают, значит, для чего нужен скальпель или не понимают. Я утрирую, но вы понимаете, о чем речь.
Я понимаю, но не могу, Евгений, с вами согласиться в отношении вашего тезиса, что, например, хороший хирург, даже очень хороший, должен назначаться на должность руководителя.
А я поэтому и спрашиваю, я же не знаю, должен он или не должен, я не знаю, как правильно.
Я думаю, что на должность должны назначаться в первую очередь, вот как ни парадоксально, может, это не прозвучит, а люди заинтересованные в том, чтобы сделать лучше. Люди, мотивированные самой идеей улучшения здравоохранения и выполнения его предназначения, чтобы оно работало для людей, чтобы оно сделало условия работы медработников в этой системе приемлемыми, не говоря уж о том, что хорошими там или какими-то. Вот. Это в первую очередь. И эти люди, если они будут неравнодушны и заинтересованы в этом, они смогут найти в себе силы и возможности приобрести те компетенции, которые нужны для выполнения этих задач. А если у нас на самом деле десятилетиями, последними, по крайней мере, двумя десятилетиями, инициатива корчевалась, самостоятельные решения, они очень часто вступали в противодействие с общефедеральными, может быть, установками какими-то, которые не могли учесть все локальные проблемы, то, конечно же, единственной формой адаптации к такой системе было соглашательство, конформизм, было уничтожение любой личной инициативы, и это стало совершенно таким управленческим трендом, на который вот специалисты ФМБА и обратили внимание, наконец.
Есть вот корреляция между тем, соответственно, каков главврач, и тем, какие результаты дает больница, и уровнем оказания медицинской помощи?
Корреляция огромная. Я не думаю, что ее кто-то считал количественно, но она огромная. И вообще выводы удивительно совпали с исследованием. Знаете, ведь в мире есть такой институт Гэллопа, который исследует уже много десятилетий, исследует взаимоотношения работодателей, работников, ну и все, что связано с вот условием наемного труда и прочее-прочее, эффективность этого труда. И эти исследования, вот очередной срез был сделан, если я не ошибаюсь, лет 7-8 назад, и там совершенно четко было сформулировано, что результат зависит на 70% от высшего звена управления, результат работы любого предприятия. И, к сожалению, как писал институт Гэллопа, 70% руководителей являются некомпетентными. И заметьте, процент этих самых руководителей, которые оценены как некомпетентные, речь ведь не шла о Российской Федерации, речь шла об общемировом исследовании, которое идет, вот еще раз повторюсь, несколько десятилетий, охватывает миллионы работающих людей.
То есть, а компетенция здесь какого рода? Компетенция, чтобы, соответственно, понимать, как работает больница, или как она должна, какие деньги она должна приносить? Вот что есть критерий?
Представьте, известную детскую игру «Пазлы». Да? То есть есть картинка, есть много-много каких-то пазлов. Вот компетенция руководителя, она очень сродни вот этой игре. Тут нельзя ограничиться перечислением даже там 3, 5 или, может быть, даже 10 направлений, которые человек должен учитывать. А вот я начал говорить о том, что с моей точки зрения именно искренняя заинтересованность и неравнодушие являются тем самым главным фактором, который позволяет даже, может быть, не совсем готовому управленцу стать им за, ну, буквально там 2-3 года. Но если человек не хочет, и если ему все равно, ну, хоть ты золотом его обсыпь, будь он хоть академиком какой-то системы, я не знаю, управления, МБА, там, заграничного и прочее, но если он не заинтересован принести пользу, то ничего не будет, ничего.
Но, Николай Федорович, здесь же есть такая тонкость, вот мне сейчас в голову это пришло, на примере даже вот врача, которого я знаю, который работал в районной там консультации, вот, врач высшей категории, но, как говорила, замордовала начальство, невозможно, и, соответственно, пошла работать в частную клинику. А как бы уровень компетенции вообще никак не изменился. Как по ОМСу было прекрасно, так и в частной клинике было хорошо. Но отношение, это же очень важная штука, и у людей формируется образ следующий, что если это бюджетное учреждение, то там, значит, главный врач какой-то не такой. А если это частная клиника, и ты видишь красивые коридоры, да, дорого, но при этом там тебе улыбаются, значит, главный врач держит больницу или там клинику, неважно, поликлинику, медицинский центр в хорошем состоянии. Вот почему так? Мне кажется, это больше про имидж, а не про действительно то, что в частной клинике почему-то получается лучше, чем в государственной.
Это про некий дуализм нашего восприятия, и именно из-за этого дуализма, двойственности, то есть оценивается медицина и работа медицинской организации по двум основным направлениям. Это непосредственно результаты медицинской деятельности, которые можно оценить уровнем смертности, осложнений и прочее, и уровнем удовлетворенности пациентов. Потому что удовлетворенность пациентов, она не всегда связана напрямую с медицинскими результатами. Да, она часто способствует там, где есть четко поставленные процессы, есть целеполагание хорошее. Там, как правило, есть и то, и другое. Но сказать точно, что если есть хорошие чистые коридоры, широкие и улыбчивые врачи, то там будет медицинская помощь на самом высоком уровне. Вот, к сожалению, вот этой корреляции в лоб она не работает. И поэтому нужно стремиться, и чтобы человек чувствовал себя, что он не лишний в системе, а наоборот, что система создана и работает для него, но и оценивать объективные какие-то параметры, которые позволяют оценить непосредственно медицинские, медико-социальные результаты.
Принято. Спасибо большое, Николай Федорович. Николай Прохоренко был с нами, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. 7373948. Давайте пару-тройку минут все-таки с вами поговорим. Мне нужны медицинские работники. В данном случае, товарищи, у вас, может быть, даже главные врачи, позвоните, пожалуйста, товарищи. Не будем говорить, из какого учреждения, вот, потому что хочется узнать действительно, а вот это восприятие главного врача, а каким должен быть тогда главный врач? Вот вы медицинский работник или вы главный врач? И тогда вот важно понимать, а вы соответствуете этим критериям или не соответствуете? Здравствуйте, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Вы обсуждаете, которые, как у нас работают главные врачи.
Да. А вы кто?
Меня зовут Камал, я из города Москвы.
Так.
Могу вам сказать про одного главного врача конкретно.
Чем он вам не нравится? Ну, без имен, но просто чем он вам не нравится? Или нравится?
Потому что главврач должен организовать работу, то, что люди получали качественный медицинский обслуживание, так?
Ага.
Этот врач был против этого. Вы говорите, что не называй имена, почему нет? Потому что суду, прокуратуру. А это главврач после всех этих дел до сих пор остался работать главврачом.
Остался.
У него еще карманы был мандат депутата муниципального района Ореха Борисова.
Ой, понятно.
Вот почему-то у нас главврачи, не то, что которые главврачи, сегодня надо кого трясти в Москве? Это хрипун, это департамента и вице-премьера, это Раков.
Не, подожди, да, при чем тут, я что-то вообще ничего не поняла, что честно говоря, сказали, потому что начали про какого-то главврача и что-то все не... Вы хоть объясните, что не так-то, а вы перечисляете все фамилии вообще без разбора. Ну вот зачем? Чтобы что? Так, размножение основы, на которой сейчас держится общество, не ищите подвижников, при нашей системе такие не выживают. Да выживают, Алла, еще как выживают, и подвижники выживают, и во многих это сферах происходит. 7373948, вас послушаю, давайте конкретно. Каким должен быть главный врач? 7373948. Если вам не нравится, то почему? Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Лиман Аниджо.
Да, Лиман Аниджо, слушаю вас.
Ну, я вот конкретный врач, допустим, главный врач в Боткинской больнице, получается 1 000 000 рублей.
Так,
врачи, и что? Я просто это точно знаю.
Я не врачи, видела, не знаю.
Врачи, которые работают на приеме, допустим, в различных отделениях, на полторы ставки, как правило, работают. 50-60 тысяч. То есть главные врачи и заместители, они живут какой-то своей жизнью, она никак не пересекается.
То есть если бы условно зарплаты не были бы такой разницы в зарплатах, вам бы это казалось правильнее?
Ну это чудовищная разница.
Это чудовищная разница.
Тяжелые условия работы.
Но вам скажут, и управлять такой больницей, например, в сравнении с Боткинской или какой бы другой, это тоже, в общем-то, задача не из легких.
Это задача очень тяжелая, задача да. не из легких.
Но он тогда тоже, он должен получать 60 тысяч рублей? Или они должны получать, например, 500 тысяч рублей?
Не должны они получать, конечно же, 60 тысяч. Но так. в 10 раз, я считаю, больше должны получать.
В 10 раз.
500-600 тысяч.
500-600, а миллион уже много. А, вот как. То есть можно оценить по, соответственно, по зарплатам. Ну, это любопытно, кстати, да. То есть корреляция какая, да? Но вы же не сказали, что это плохо или хорошо. То есть, скажем так, он, например, получает такие деньги, и что? Это значит, что он плохой главврач или что? Вот здесь тут тоже важно понять. Если он хорошо управляет своим коллективом, ну, например, да? И там оказывает высококлассную помощь. То, соответственно, но он все равно таких денег не достоин, правильно или что? А у нас везде так, верхний эшелон получает огромные зарплаты. То есть все дело в зарплатах, я правильно понимаю? Почему-то мы все с вами, вы свели все к зарплатам. Ну хорошо, если бы врач получал, например, 1 000 000 рублей, а главный врач 10 миллионов рублей. Вот было бы ровно то же самое. Ваши претензии были бы такими или нет? Вот вы идете в больницу, и вы действительно рассуждаете, а, этот получает 1 000 000, значит, я сюда не пойду. А этот получает 50 тысяч рублей, значит, я сюда пойду. Ну, не знаю, знаете, в частных клиниках и побольше бывает. От обычного врача, кстати, зарплата. И побольше. А это ровно тот же самый врач, который в основном работает по ОМС, вот, а потом на второй ставке работает в частной клинике. Примерно так оно и бывает.
Внимание! Говорит Москва!
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про РПЦ. Накануне мэр Конотопа Артем Семенихин распорядился о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви Московского патриархата на территории города. По словам градоначальника, она представляет угрозу национальной безопасности страны. Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что нападки на духовенство со стороны Киева продолжаются уже долгие годы. В последнее время ситуация усугубилась. Он говорит, мы получаем многочисленные свидетельство давления на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Эти попытки давления лишь возрастают и принимают все более уродливые формы. Были случаи похищения священников, изгнания прихожан, изъятия церковной собственности. В общем, в РПЦ все это осуждают. Роман Лункин с нами, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Роман Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, приветствую вас также.
А вот в условиях того, что сейчас происходит с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата, можно ли говорить, что РПЦ в этой связи может что-то сделать?
Безусловно, Русская Православная Церковь может многое сделать для того, чтобы улучшить положение украинского православия и защитить те приходы, которые сейчас подвергаются нападкам. И прежде всего, я думаю, что это заявление о необходимости защищать права верующих, что, собственно, Русская Православная Церковь делала на разных площадках, и в России, и на международных площадках, в Совете Европы, кстати, в Организации Объединенных Наций с 2014 года. Потому что все-таки вот это ПЦУ, Поместная Церковь Украины, созданная Порошенко, и до этого Киевский патриархат, они постоянно вот пытались как-то отколоть куски от Украинской Православной Церкви, как-то нагреть руки на политическом кризисе и на Майдане 2014 года. Тогда уже начались вот такие попытки расколоть приходы. Потом с 2018 года Порошенко напринимал законы о том, что приходы могут легко переходить из одной юрисдикции в другую, о том, что необходимо Украинская Православная Церковь сменить свое название на РПЦ в Украине, но это не удалось воплотить. Зеленский решил до поры до времени этого не делать. Всего для того, чтобы все-таки не расколоть Украину окончательно. Но сейчас и часть политической элиты, если так можно выразиться, Украины и большая часть депутатов Верховной Рады Украины, в общем-то, настроены на окончательный, ну, во-первых, раскол своей собственной страны и общества, и на такое окончательное отделение от тех сил, которых как-то симпатизируют или понимают, что без России, в общем, нельзя, просто культуры нельзя, и это попытка подчинить себе ведь Украинскую православную церковь, потому что если Украинская церковь отделяется от Московского патриархата, тогда власть автоматически начинает контролировать эту церковь, потому что вот мечта вот этих авторов законопроекта Верховной Рады — это контроль кадровой политики.
Ну, понятно.
То есть, чтобы сменить руководство, чтобы оно делало заявления, которые кажутся депутатам Верховной Рады, там, Зеленскому более...
Ну, чтобы церковь работала, в общем-то, на киевское руководство, вот так скажем. Но здесь, Роман Николаевич, здесь важно все-таки понять, а чья паства все-таки... за это время, чью паству можно считать наиболее мобилизационной. Ну, то есть, очевидно совершенно, что церковь, она, конечно, не была там никогда особо обособленным институтом, но это институт, где очень, в хорошем смысле слова, заряженная аудитория. И в этой связи, когда мы просто видим реакцию от РПЦ, что, ну, вот это уродливые формы, но они почему-то имеют место, эти уродливые формы, значит, им не сопротивляются? Или что?
Ну, достаточно активное сопротивление ведется всем этим уродливым формам и попыткам расколоть украинское православие. Дело в том, что уродливые вот эти формы и нападки, они появляются именно в условиях кризиса, в условиях страны, которую переживает Украина сейчас. И уже, ну, не только в последние месяцы, но и в последние годы периодически появляются сообщения о том, что греко-католики и поместная церковь Украины избивают духовенство и пытаются как-то приходы перетащить на свою сторону. И сталкиваются, в общем, ну, на самом деле, просто физически дерутся активные прихожане из Украинской православной церкви, из ПЦУ, например. То есть это довольно часто вот такие стычки происходят в самых разных регионах Украины. А там, где превалируют греко-католики и немножко есть ПЦУ, то там, конечно, силы не равны. Это вот Львовская область, Ивано-Франковская. Вот тот же сообщение о том, что мэр Конотопа запретил Украинскую православную церковь. То есть там, где УПЦ в меньшинстве, конечно, противостоять вот этому накату, который исходит не только ведь от активистов, но от представителей власти.
Ну, конечно.
Это намного сложнее. И Русская церковь, раньше это были вот такие доклады о свободе слова, о защите прав христиан. Об этом постоянно с 2014 года говорит патриарх Кирилл. И в Совете Европы он тоже об этом говорил, вот когда ездил в Брюссель, в Страсбург. И, собственно, сейчас это тоже один из таких вот пунктов, поскольку получается, что коллективный Запад и Соединенные Штаты, они нарушают принципы религиозной свободы, которые сами же, в общем, защищали. То есть по всем статьям идет нарушение таких основных, основополагающих принципов прав человека, и в том числе свободы совести.
Но, Роман Николаевич, прям буквально 20 секунд осталось. Какие механизмы есть у РПЦ сейчас, чтобы не потерять паству на Украине?
Ну, дело в том, что основной механизм — это, конечно, поддерживать связь. Это поддерживать вот приходы на востоке Украины есть. Так. И это, ну, молиться вот прежде всего, потому что в данной ситуации, конечно, много зависит от политиков, а не от церковных деятелей.
Понятно. Спасибо большое, Роман Николаевич. Принято. Роман Лункин был с нами, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Давайте новости послушаем, потом реклама небольшая, потом «Умные парни».